Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Тема сегодня будет продолжение предыдущей. Это жертва живая или жертва Богу, служение по дарам благодати. Если вспомнить, что мы от начала прошли, с первого стиха мы говорим о том, что это начинается практическая часть на основании того богословия, которое было рассмотрено. Павел советует: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Это жертва живая, она постоянная. Это не та жертва, которую один раз приносит. Это та жертва, которая все время находится у жертвенника. Это разумная, не фанатичная жертва. Это жертва служения. И дальше мы читали о том, что первый признак того, что наш разум преображается, он выражается в том, что мы думаем о себе. И Павел говорит, в результате, если вы находитесь в жертве живой, должен преображаться разум. И первый признак этого преображения выражается в том, что мы думаем о себе. А думаем мы о себе обычно очень много. Павел говорит, не надо о себе думать много, нужно думать о себе скромно. И дальше он продолжает разговор, он говорит о теле. Выражением нашей скромности мышления о себе – это наше понимание, что мы члены тела. В этом скромность мышления и в этом наша высота. Самое большое, что человек может мечтать, сам по себе он даже мечтать не может. Все исчезнет, тело Христа останется. Будучи членом славного тела Христа, это необычное, славное тело, когда мы остаемся отдельными личностями, которые имеют своя слава, в то же время являемся частью славного тела Христа, которое есть полнота, наполняющая собой все. Вот это скромное мышление, что мы думаем о себе всего лишь как члены тела, в этом скромность, но и в этом высота нашего достоинства в Господе. То, о чем мы говорили в прошлый раз. Дальше Павел говорит. «И как по данной нам благодати, имеем ли различные дарования, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере дара, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли учение, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник, начальствуй с усердием, благотворитель, благотвори с радушием». Павел здесь непосредственно переходит к тому служению, ради которого мы отдали себя в жертву живую. «Отдайте тела ваши в жертву живую для разумного служения». И здесь он говорит конкретно об этом служении. Мы в прошлый раз отчасти говорили, я только напомню эти детали, что одно дело согласиться с фактом, что я отдал свое тело в жертву живую. И другое дело думать более конкретно, что нужно отдать тело с руками, ногами, глазами, ушами, разумом, все то, что состоит, отдать в жертву для разумного служения. И с этим еще можно согласиться практически. Но дальше преображение ума нашего. Если наше тело со всеми составными находится у жертвенника в разумном служении, обязательным образом происходит преображение ума нашего. Но если мы продолжаем думать о себе много, это значит, что наше тело еще не там. Точнее, может быть, оно было там, но некоторое время оно ушло. Потому что постоянное нахождение у жертвенника производит это изменение. Наш разум меняется. Мы начинаем думать о себе скромно. Мы начинаем думать о себе скромно и в то же время рассуждаем о том, что это великая честь, что мы члены тела Христова. Если не происходит этого преображения, это признак, что наше тело не все время там находится. Еще мы говорили в прошлый раз, то, что мы находимся в теле, и в этом теле мы имеем дары, благодать. Это величайшая милость. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. И то, что Господь простил нас, присоединил к славному телу Иисуса Христа, мы это просто верим. Мы когда увидим красоту и славу вот этого тела, нам будет стыдно за многие потерянные дни. За те многие слезы, когда мы роптали, нам чего-то не хватает, нас обошли. И когда мы не употребляли даров, благодати, которые Господь даровал нам. Сейчас Павел обращается к нам и говорит, как по данной нам благодать, это подарок от Бога, что нас не просто простили, у нас не просто как бывших заключений помиловали, пустили, ну живите. Нам оказали особую честь, дали возможность трудиться в теле Христа, в церкви. Небо свернется, как свиток, но тело Христа, Церковь, наполнит собой всю Вселенную, и новый мир Церковь будет собой наполнять тело Иисуса Христа, главою которой является Христос. Это необычное тело. Такого еще не было во Вселенной, когда это одна личность, которая будет иметь миллионы выражений, миллионы существ будут выражать одну и ту же личность. Иисус Христос – глава, и все это составляет тело. Это одно. Такого еще во Вселенной не было. И мы часть этого. По данной нам благодати дарованы нам дары. Вот этот образ Павел рисует. И он говорит, что нам даны дары. У каждого из нас есть способность. Особая способность. И если бы мы не толпились вокруг одних и тех же даров, а расширили свое понимание, церковь расцвела. Я напоминал вас, что статистика показывает, что в церквах, в которых служение устроено согласно дарованиям. Знаете, у нас очень много универсальных людей. Он и проповедует, он и поет, он и это делает, и это, и это, и это. А нам нужно двигаться больше, чтобы мы сосредотачивали свое внимание больше в том, где мы можем принести больше всего пользы. Понятие дара, еще один момент, напомню, он очень важный. Здесь перечисляется несколько даров. Пророчество, служение, учительство, раздавание, обличение. Это не все дары. И Павел здесь не сделает список всех даров. Он просто обращает внимание на важную деталь понимания сущности жертвы живой в служении разумном. Но это не все дары. Это не есть перечень. Мы возьмем Коринфянам, их намного больше. Главный элемент, в прошлый раз мы говорили о том, что является даром. Есть естественные способности, есть сверхъестественные способности. Но сверхъестественные способности обязательным образом задействуют естественные. Сверхъестественных не происходит без того, чтобы задействовать естественные. Откуда это следует? Ну, простой. Я приводил пример, когда Петр проходил и увидел больного и говорит, что имею, то даю тебе. Серебра и золота у меня нет, но что имею, то даю тебя. Встань во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Мы говорим, что это дар исцеления. Это сверхъестественный дар. Но там задействован естественный дар. Это способность Петра говорить. Он говорит, но этот голос приобретает несколько другую силу. И в каждом даре обязательным образом задействованы наши способности естественные. Павел как-то, прежде чем он стал известен как апостол, учитель, проповедник, евангелист, написано, что когда Бог, избравший меня от утробы матери, благоволил открыть во мне сына, я не стал советоваться с плотью и кровью. И вот эта позиция, что я не стал советоваться с плотью и кровью, но отдал себя в жертву, позволило Духу Святому проявить себя через него. Каждому дается проявление Духа на пользу. Ревнуя о дарах духовных, Коринфянам Павел говорит, ревнуйте для назидания церкви, для построения церкви. Позиция нужна. Я ухожу от нашей темы, чтобы еще раз напомнить принцип основной, что если мы хотим быть в церкви, быть полезными, первое, что мы должны делать, мы должны думать о том, как быть полезным в церкви. И неважно, какое служение, Господи, я готов на все. Не то, что, Господи, у меня есть служение, благослови меня в этом служении. Это не там. Начинается все с того, что мы хотим быть полезными для церкви. Мы хотим, чтобы Дух проявлялся через нас. То есть речь идет о разумном служении, в котором мы исполняем волю Божью. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь умом вашим, чтобы вы могли познать, что есть воля Божья, благая, угодно, совершенная. Христос открыл этот новый образ жертвы. Он был как жертва живая. И однажды, вы помните, как сказал, «Моя пища есть что?» Творить волю Божью. Когда мы по воле Божьей у жертвенника, мы на служении, и когда мы выполняем волю Божью, в этот момент мы кушаем. Моя пища есть творить волю Божью. Мы воспринимаем волю Божью как некоторые заповеди, приказы, которые надо выполнить. Христос говорит, для меня воля Божья – это пища. Я когда делаю то, что Бог мне повелевает, я кушаю, я питаюсь. И когда мы не выполняем волю Божьей, неважно, как много мы слышим проповедей, но когда мы себя не отдаем в жертву живую для разумного служения, когда мы сознательно не служим Богу, не выполняем Его волю, по сути, мы голодаем. В Америке, когда все можно кушать что угодно, и плотское, и духовное. Но мы можем голодать, и голодаем мы тогда, когда мы не выполняем волю Божью. По воле Божьей наше тело в жертва живая, в разумном служении. И когда мы там, мы познаем волю Божью, мы питаемся духовно. Теперь же, давайте мы перейдем к этой части. По данной нам благодати, имеешь ли различные дарования? Я в прошлый раз подчеркивал, что у каждого из нас есть в чем-то особое дарование к чему-то. Один имеет дар играть на скрипке, у него дар, другой просто пилит всю жизнь, учится, но никогда не достигнет, у него просто нет дара. Я приводил себя, пример, петь я могу, но у меня нет дара к пению. Каждый из нас имеет свою способность в какой-то особой сфере, и эта способность надо посвятить. И эта способность обязательно проявится, если все наше тело находится в жертве, живой у жертвенника. Но теперь обратите внимание, здесь очень важная часть. И как по данной нам благодати, имеешь ли различные дарования, имеешь ли пророчество, пророчествуй. Дальше идет обычная фраза, ничего не особенного. Он просто напоминает, есть дары, служите по дарам. Но это все связано, оно связано с жертвой. Предоставьте себя в жертву, и он объяснил о преображении ума, возвращается к непосредственному служению разумному, это и есть жертва. Но в чем, собственно, сложность того, что Павел хочет сказать, и в чем важность этого? Я прочитаю одну вам еще фразу. Один комментатор написал следующее. Что служить согласно своего дара и быть готовым служить в любом служении не так просто, потому что нам что-то другое нравится. И мы, ревнуя о чем-то другом, иногда не делаем то, что в нас заложено от рождения. Мы его не используем, но все время мечтаем, чтобы мы имели другое дело. А Павел говорит, у каждого члена есть свое дело. Очень важно найти свое дело, Богом предназначенное. Но пока мы будем ревновать, что нам должен быть дар другой. И очень часто, например, пресвитер оказывается крайний. О, я бы хотел вот это делать, а пресвитер меня на это не ставит. А я бы хотел это. И люди обижаются. Но не надо обижаться. Я не могу отнять ваше дело, вы не можете отнять моего дела. Главное занять эту позицию. Но себя удержать в этой позиции не так просто. Один комментатор говорит следующее. Мы должны принимать себя такие, как мы есть. И воспользоваться данным нам Богом дарованием. Мы не должны завидовать способностям другим. Или сожалеть о том, что иные способности нам не были даны. Может быть, нам придется примириться с тем, что наше служение лишь скромная и едва заметная доля в общей работе. Вполне возможно. Но когда мы переходим к внутренним органам, их служение незаметное, но оно более важно, чем те, которые наружу. Здесь очень важно занять эту позицию духовную, что мое тело у жертвенника. Я служу разумный, я нашел это. Сначала мы начинаем с чего-то маленького. Как определиться? Я хочу быть полезным церкви. Я что-то беру маленькое, что я точно знаю, что нужно церкви. По мере того, как я верен в малом, Господь открывает большее. Есть люди, которые всю жизнь мучаются о том, чтобы им дали большее служение, и в то же время не проявляют верность в меньшем, которое им доступно. Но из-за того, что они не проявляют верность в меньшем, которое им доступно, они никогда не получают большего служения, потому что принцип очень простой. Верен в малом, над многим будет поставлен. И получается, эти люди всю жизнь неудовлетворены. Им кажется, что их обижают, им кажется, их не замечают. И все время они несчастны. Почему? Потому что они мечтают о служении большим, в то время как меньшее, которое доступно, они проявляют неверность. Итак, этот принцип понятен. Не очень просто удержать себя в этом состоянии, в этом и есть суть жертвы. Если мы понимаем важность тела и нашей причастности к телу, и мы часть этого тела, мы успокоимся. Вот этот комплекс неполноценности, он уходит. Но когда мы продолжаем о себе думать много, этот комплекс постепенно приходит. И здесь меня задели, и там меня задели, и здесь не додали, и здесь передали. И все время кажется, что кто-то хочет нас что-то отнять. В то время как думать о себе скромно и думать о себе как член тела, и думать, насколько это почетно, сразу же ставит нас на скромное и в то же время почетное место. Теперь другой элемент жертвы, который Павел обращает внимание. Он перечисляет несколько даров, выборочно. И он подсказывает очень важный элемент жертвы. А к этим дарам можно добавить любое служение. В частности, он говорит, по данным мне благодати, имеем различные дарования, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Первое, насчет меры веры я хотел бы следующее сказать. Рассуждая о пророках, что это за дар? Вначале, когда не было Священного Писания, то, что мы читаем в Новом Завете, и выполняли пророки – Многие вопросы не были известны. Приходили пророки и напрямую отдохновение от Господа говорили это. Потом постепенно роль пророков меняется. По мере того, как было писано Священное Писание, роль пророков, она меняется. По сути, это становятся учителя, проповедники, пастора, которые выполняют эту функцию. Откуда я это беру? Я не просто это придумал. Во-первых, мы видим, что Павел и Сила, будучи пророком, обыльным словом преподали наставление. В послании к Коринфянам мы читаем о пророчествующей, как определяется человек пророчеству в Новом Заветной Церкви. Говорит в людям, в назидание, наставление, обличение. То есть пророк – это тот, который говорит назидание, наставление, обличение. Читаем в Откровении, когда уже сформировался Новый Завет, когда уже все стало на свое место. Помните, есть один текст в Откровении, где говорится, Иоанн хотел поклониться ангелу, который был рядом с ним. Ему показалось, что он достоин божественного такого статуса. Но когда Иоанн Богослов хотел поклониться, написано, ангел сказал Иоанну, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, имеющим свидетельство Иисусова. Свидетельство Иисусова есть дух пророческий. Итак, свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Итак, пророк – это не тот, который предсказывает события просто наперед. В Ветхом Завете вы можете увидеть, пророк – это прежде всего, который понимает волю Божью и передает ее людям. В Новом Завете самый большой пророк – это кто? Из рожденных женами не родился пророк больше Иоанна Крестителя. И почему он был больший? Потому что он ближе всех стоял ко Христу. И если пророки предсказывали так туманно и сказательно, он, по сути, пальцем показал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Его величие определялось не количеством книг, не количеством пророчеств, его величие определялось близостью к Иисусу Христу. И все, что он сказал об Иисусе Христе, что он будет крестить вас Духом Святым и огнем, он возвестил о служении Иисуса Христа, возвестил прямо. В Новом Завете, когда мы уже знаем Евангелие, мы знаем суть Евангелия, проповедуемого Иисусом Христом. Евангелие, которое нам проповедует, это есть свидетельство Иисусова. А Евангелие – о незаслуженной милости, которая нам дарована. Поэтому Богу поклонись, я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, имеющим свидетельство Иисусова. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Итак, пророк в Новом Завете – это тот, который имеет свидетельство Иисусова. Центр, стержень пророчества – это есть свидетельство Иисусова. Тот, кто в силе Духа Святого возвещает Евангелие, свидетельство Иисуса Христа – это есть пророк. Если другой рассказывает, Иван Иванович поехал туда-то и туда-то, сделает то-то и то-то – это предсказатель. Если у него нет элемента Евангелия – это не пророк в новозаветнем смысле этого слова. Поэтому роль пророка постепенно меняется. От прямого вдохновения от Бога все идет к Священному Писанию. Теперь то, что делали пророки, для нас записано в Священном Писании. И роль пророков меняется. Учителя, пастора, евангелисты занимают их место, когда канон Нового Завета был закончен. И поэтому сейчас, когда пророк проповедует или пророчествует, говоря об Иисусе, о втором пришествии, о тысячелетнем царстве, о воскресении, о вознесении, это все пророчество. Но оно основано на свидетельстве Иисуса Христа, на Евангелии. Вот почему, когда мы проповедуем, говоря о втором пришествии, о предстоящих событиях, это и есть пророчество. Но это пророчество основано на свидетельстве Иисуса Христа, Евангелии. И я думаю, что в данном случае пророчество и по мере веры. Пророк – это не только тот, который точно знает до конца. У него есть вдохновение и есть уверенность, что то, что он говорит, есть Слово Божье. Один из элементов гермелетики, это наука о проповеди, заключается в том, что проповедник, когда он проповедует Евангелие, должен быть убежден в том, что он проповедует. Он должен быть убежден в том, что то, что он говорит, есть Слово Божье. И для этого есть определенные принципы, которые проповедник, евангелист или пророк, учитель должен соблюдать, которые приводят его в это состояние уверенности, что он уверен, что он говорит от Бога. Поэтому пророк ли ты? Пророчествуй по мере веры. Уверенность в том, что человек передает волю Божью и определяет силу этого пророка по мере того, как он верит, что он действительно передает Слово Божье. Я думаю, что мера веры как раз в этом определяется. Но Павел, мне кажется, здесь о другом говорит. отдайте себя в жертву живую. И как это конкретно выражается? Но если ты пророк, пророчествуй по мере веры. То есть пребывай в служении, пророчествуй. Вот как раз продолжать пророчествовать, в этом и трудность. Людям кажется, если есть какое-то незаметное служение, ну никто не видит, ну сколько же можно тянуть, никто не видит. Но есть позиция веры, что Господь видит. И он обязательным образом тайное сделать явным. Но вы знаете, тот, кто пророчествует, вы думаете, ему легче? Его такие мысли не посещают, что он хочет оставить свое служение? Еще и как посещают. Мне часто приходится проповедовать, учить. Иногда картинки рисую. И так, и с этой стороны, и с этой стороны. А задают вопросы, как будто бы ничего не слышали, ничего не видели, никаких картинок. И приходит мысль, Господи, а имеет ли это все значение? Говорю. А люди, мне кажется, такие же самые. Ничего не меняется. И наступает отчаяние. Вы думаете все время, это когда не дают проповедовать. Хочется, честь какая. А когда входит в это служение, когда постоянно нужно думать и ответственность перед Богом, и дать людям то, что им нужно, приходит иногда состояние, в котором не хочется ни учить, ни объяснять, ни уточнять. Хочется, чтобы все меня оставили. И чтобы я никому ничего не говорил, никаких вопросов не отвечаю. Бывает. Поэтому молитесь за меня, что когда я говорю, чтобы Господь вдохновлял, это непростое дело. Наступает трудное время, и думаешь, Господи, ну что еще можно сказать? И это послание прошли, и это. И что? А воз и ныне там. Те же самые вопросы. Наступает отчаяние. Остаться в служении, продолжать пророчествовать, продолжать проповедовать, это непростое дело. Это жертва. Посмотрите, возьмите Илию. Величайший пророк. Ну, можно сказать, не нам с ним сравниваться, мы измеряем его великим, хотя мы можем новозаветние, так сказать, критерии применить, сказать, что мы больше, мы знаем больше, но все-таки по-человечески мы считаем Илия величайший пророк. После многих побед, которые совершил Илия, после многих чудес, которым Господь явил ему свою силу и утвердил свое имя и подтвердил авторитет пророка, женщина Изавель, сказала что-то, угрозу сказала Илии. Илия настолько уже в это время был напряжен, что когда он услышал, что женщина это сказала, только что он пророков победил. И женщина угрозила, я убью тебя, я сделаю это и это. И что делает пророк? Убежал в пустыню. И встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, который в Иудее, и оставил отрока своего там. Итак, пророк бежит. Только что он победил, одержал величайшую победу. И дальше говорит, сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Вот отчаяние пророка. А что Господь делает? Господь посылает ему ангела специальным заданием. Он открывает глаза, вот еда. Ангел говорит, ешь. Это же надо пророку послать ангела, чтобы он сказал, ешь. Он поел, а теперь что? Спи. На следующий день опять ангел говорит, ешь. А теперь спи. А потом дальше что? А теперь дорога у тебя большая будет. 40 дней надо идти. Естественно, очень важное задание для пророка. Он идет, 40 дней идет. Идет, приходит на гору. А Господь ему что говорит? Что ты здесь, Илия? Он опять объясняет свою проблему. Что ты здесь, Илия? Он еще ему проблему объясняет. Он говорит, знаешь, у меня есть дело для тебя, очень важное. Иди назад. Нужно царя там помазать. Мы сказали, Господи, ты что, не мог мне там сказать? Мне надо было в одну сторону идти 40 дней и в обратную 40 дней. Но Господь именно так поступил с пророком, который пришел в отчаяние, полную депрессию, хочет умереть. 40 дней он шел, чем он занимался? Ни с кем не спорил, никто его не пугал, не угрожал, никого не учил, он просто шел. Он отдыхал. И в обратную сторону. 80 дней прошелся и отдохнул. И Господь восстановил его силы. Но пророк пришел к этой точке, когда он уже не хотел пророчествовать, ничего не хотел, говорит, возьми мою жизнь, я хочу умереть. Вот когда Павел говорит, если кто пророк, пророчествуй, То есть оставаться в служении учительства, проповеди, евангелизации, пророчества, оставаться в служении, в этом и есть трудность. Несмотря на то, люди слышат, не слышат, меняются, не меняются, происходит изменение или нет, принимает или не принимает, враждуют или принимает как друга, радуются. Пребывай в служении. А почему пребывай в служении? Потому что ты жертва. Ты отдал себя в жертву живую. Ты у жертвенника. Твоя задача продолжать служить. В этом и сложность. Легко сказать, я отдал себя в жертву. Легко сказать, я отдал все тело в жертву. Но практическое проявление или доказательство, что наше тело находится у жертвенника, если мы способны продолжать служение, на которое Господь нас поставил, или которое на данный момент для нас открыто. Это может быть почетное, заметное или незаметное служение. И духовность наша, признак этой жертвы, что мы у жертвенника, если мы продолжаем служение. А у каждого из нас есть достаточно причин оставить любое служение, которое у него, то ли это заметное, то ли незаметное. Самое заметное, как пророк Илия, он хотел оставить. Павел говорит, продолжай пророчествовать. В этом и есть твоя жертва. Следующий текст. Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Интересно, что здесь он употребляет слово служение. Вы знаете, а что это такое за дар служение? По благодати Божией мы имеем различные дарования. И вот пророчество, а второе после пророчества идет служение. Кто-нибудь знает, что это такое? Что это за дар служение? Имеешь ли служение, пребывай в служении. Что это такое? Слово греческое здесь употреблено, очень знакомое, и сейчас догадаетесь, диакония, диакония, служение, служение, служба, поружение, обязанность, обслуживание, прислуживание, угощение, диакония, имеешь ли служение, служи, пребывай в служении. После пророчества Павел поместил служение, диакония. Имея служение, не ропщи, что оно маленькое. Служи перед Господом. Пребывай в служи, пребывай в служении. Здесь это служение быть диаконом. Кто это? Ну, я просто диакон. А Павел говорит, ты жертва, живая жертва. Если ты имеешь служение, ты служишь людям, твоя задача пребывать, не остановиться, вдохновением это делать, не останавливаться. Почему? Потому что ты жертва. Ты у жертвенника. Это служение, оно разумное. И в чем доказательство, что наше тело у жертвенника? Братья и сестры, если я имею служение, в чем практическое доказательство, что я нахожусь у жертвенника, как живая жертва? Как оно доказывается? Если пребываю в служении. Диакон, который оставляет служение, а мне не дали большего, это слишком маленько, это значит, что он ушел от жертвенника. Он больше не находится в разумном служении. В этом и трудность. Как для пророка своя трудность, для диакона своя трудность. Продолжать быть в служении и быть довольным, быть вдохновленным – это жертва. И практическое доказательство этого, если человек продолжает с воодушевлением выполнять то служение, которое на него возложено. Придет время, показанная верность в малом, откроет двери другие, которые Господь найдет нужным открыть. Смотрите дальше. Казалось бы, главное служение у Иисуса Христа было проповедь Евангелия. Я пришел проповедовать Евангелие, я должен и этим проповедовать. Когда после исцеления народ сбежался, давай, люди ждут тебя, говорит, я должен и другим проповедовать, идем в другое место. То есть главная задача, казалось бы, у Христа проповедовать. Но ситуация совершенно другая сложилась. Когда ученики спорили, кто из них больше – что делает Иисус Христос? Опоясывается полотенцем и начинает омывать ноги. И он говорит, не учитель ли я? Учитель. Но я среди вас как служитель. Я как диакон. Слово диакон значит служитель, который служит. Я сейчас как диакон. То есть сложилась ситуация, когда в ситуации с учениками было более важно не объяснять им, а мыть им ноги. То есть в той ситуации Христос уловил важность момента, что в этой ситуации более важно, более ценно сделать это служение. Когда он умирал на кресте, это не время для проповедей. Но это особое служение в это время. Его самое важное, что он может сделать, остаться на кресте, никого не поносить, никого не проклинать, молиться за всех и с достоинством молитвы с Отцом просто умереть. То есть в каждый конкретный случай жизни бывают разные обстоятельства. В одних условиях зовут проповедовать, В других условиях не зовут проповедовать. Но в каждом конкретном случае нужно поставить себе задачу. Господи, мое тело принадлежит Тебе, я хочу Тебе служить. В любой церкви есть очень много проблемных вопросов, но есть очень мало людей, которые могут взять на себя что-то, что не видно. Мало таких. Есть десяток служений, вокруг которых люди стоят, но есть очень много чего пресвитер даже боится попросить, потому что обидится. Наша проблема в другом, что у нас есть конкретное служение. Это значит, как у Иакова, помните, он выкопал колодец, и что? Люди пришли и спорили. И он стал, выкопал другой колодец. И опять спорили, что это не его. Он что делает? Он следующий колодец копает. И, наконец, он выкопал колодец, за который никто не спорил. То есть в любом служении можно есть спор, идти дальше, дальше, дальше. Наконец Господь открывает, никто не спорит, никто в очереди не стоит. Проблема в другом, что здесь ментально поверить, что любое служение перед Богом важно. Это трудно. Но если занять позицию скромности ума, это возможно. Я так вижу. Посмотрите, учитель ли, пребывай в учении, увещатель ли, увещевай. Вы знаете, тот, кто учит, он приходит к сознанию, что уже хватит учить, устал я от этого. Кто-то мечтает, о, если бы мне дали учить, но это первых пару недель. А когда нагрузка пойдет, скажете, Господи, зачем я у Тебя просил так много? Но Павел говорит, если ты учитель, дар у тебя учителя, пребывай в учении, продолжай учить, невзирая ни на что. Увещатель ли, увещевай. Обратите внимание, что дар Святого Духа – увещевать. Есть много людей, которые скажут, а зачем надо дар? Вот я вижу, в чем неправо. И сразу пошел брату или сестре, сказал. И много таких людей без дара увещают, обличают. Но результата-то нет от этого хорошего. И многим, которым это не мой дар. И вот вы обличаете человека, только врагов наживает, ничего не меняется. Надо остановиться. Это не ваш дар. Ну он же делает, я же вижу. Молитесь. Написано, если видишь брата, согрешающего грехом не к смерти, молись за него. Молитесь за него. Ну не получается на словах. С другой же стороны, вы замечаете, что когда вы обличаете, вы умеете, вы тактично это делаете. Объясняете, беседуете, человек смягчается, есть изменения, есть Господь благословляет. Вы постепенно приходите к убеждению, что у вас есть дар. Начиная церковь замечает, что это дар у вас обличать, хотя этот дар более широкий, это не просто обличение. Я бы так сказал, что здесь увещатель – это призывать, увещать, увещевать, уговаривать, звать, настойчиво просить, умолять, упрашивать, утешать, ободрять, давать надежду или моральную поддержку в час печали или скорби. То есть это слово обличение, только обличить, у меня есть дар. Это дар более широкий, если мы подробно говорили. Важный момент вот. Как только мы определили, что это наш дар, жертва-то в чем? Увещевай, остаться в этом служении. Потому что всегда будет пару человек, которые не воспримут нас правильно. Всегда появятся люди, которые восстанут против нас. И нам не захочется никому ничего не говорить. Павел говорит, увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Но перед этим, смотрите, и увещатель, или учитель, или служение. Нужно остаться в этом служении, в этом жертва. Мы оставляем служение. Есть люди, которые, слышите, оставили служение. У них есть объяснение. Спросите у них. У них 10 причин, почему не оставили. Но Павел говорит, есть одна причина. Отдайте тело ваше в жертву живую. Если тело находится у жертвенника, как живая жертва в разумном служении, то нет никаких извинений оставить служение. Согласно своему дару, нужно оставаться в этом служении. И если мы остаемся в служении, несмотря на обстоятельства, это и доказывает, что наше тело находится, жертва живая у жертвенника. Посмотрите, Моисей, который был пророк, и учитель, и увещеватель, и раздаватель, все у него было в одном. Пришло время, и он говорит Господу, не хочу жить. Числа, 11 глава, говорит, «Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Моисей приходит к полному отчаянию, он готов умереть. Как раз Павел об этом, что жертва живая – это когда мы остаемся в служении, видном или невидном. Оставаясь в служении, во что бы то ни стало, в это и есть измерение жертвы. Когда у нас нет этой ментальности, что мы жертва живая, послужил, ну что, а пресвитер куда смотрел? Я хотел, он не хотел. А братья, а посмотри, что они сказали. А посмотри, как церковь на это обратила внимание. Не хочу больше, не буду. А Павел говорит, не думайте ни о чем. Отдайте тело ваше в жертву живую для разумного служения. Преобразуйтесь умом ваших. Думайте себе скромно. О себе много не думайте. Думать много о себе, значит, трудно служить. Думайте скромно. Думайте, что вы члены тела. И служите по мере дара благодати, который вы имеете. Оставайтесь в служении. Смотрите, раздавать ли? Раздавай в простоте. Каждое служение чего-то требует. Раздавать, когда вы что-то раздаете, и есть люди нуждающиеся, проявляется чувство превосходства. Я им даю. Я обращал внимание, как в некоторых вот местах, где раздают нуждающимся, с каким некоторые американцы, с каким благородством, какой радостью. Приходит нищий. Я когда смотрел на одну женщину-американку. Она с таким: о, здравствуйте, как я рада, вы пришли. Вот, пожалуйста, а может вам это, а может вам это. Бомж пришел. Она с такой радостью это делает. Раздавать, когда у вас что-то оказалось в вашей власти, раздавать с радостью, что это большое служение, не так просто. Не так просто. Или, например, начальник ли? Начальству с усердием. Если я начальник, ты должен делать. С усердием, прилагай усердие. Быть начальником – это одно. Но делать это с усердием, с удовольствием, с ответственностью, с посвящением, верно это делать – это и есть жертва. Или благотворитель ли, благотвори с радушием. Вы знаете, все могут творить доброе дело. Казалось бы. Но только некоторые удостаиваются делать доброе дело, и этого доброго дела есть польза. Вы думаете, так просто сделать доброе дело, чтобы через это доброе дело была польза и благословение? Это иметь надо милость у Бога, чтобы сделать доброе дело, чтобы это доброе дело произвело хороший результат. Я вам когда-то рассказывал, когда в Канаде мы купили новую машину, предыдущая Hyundai, мы думали, что с ней делать, продать или отдать, она где-то 1500 стоила, в конечном итоге мы решили, приехала одна семья, нуждающаяся, мы подарили этот Hyundai. Могли бы еще 1500 заработать. Сделали доброе дело. А потом другие люди приходят, говорят: послушай, потому что муж стал на этой машине ездить, раньше он трамвайчиком ездил в Ванкувере, в Канаде. Но с этой машины начались проблемы в семье. И другие верующие говорят: забери машину, семья развалится. Вот кажется, доброе дело, а с этого доброе дело беда началась. Нужно иметь от Бога особое благословение, чтобы делать доброе. Ну что человек делает? Скажет: ну какое у меня служение? Да ничего я не делаю. Ну я не проповедую, я и не диакон, не пресвитер, не пою. Да так, а что ты делаешь? Да так, иногда доброе дело делаю. Да тому сделай, да тому. Да что это? Павел по-другому смотрит на это. Благотворитель, благотвори с радушием. С радостью, с достоинством. Это великое дело. Вы знаете, сколько много людей, которые не верят, что кто-то бескорыстно сделает им доброе дело? Вы знаете, сколько много людей проснулось с духовной смерти от доброго дела? Весь вопрос в том, что если есть просто доброе дело, с радостью его делать немногие делают. С радостью доброе дело делают те люди, которые видят себя жертвой у жертвенника, живой жертвой, в разумном служении, которые видят это особую честь, что я могу, имею способность служить добрым делом другим. Я достоин, Господи, я Тебе так благодарю за это почетное служение, что я делаю это доброе дело, я могу его сделать, и есть отклики. И вы знаете, в чем проблема с добрым делом? Делай добро, да не унываем. Ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Делать доброе дело, и вы видите иногда в человека светятся глаза. Вы чувствуете, что вы волю Божию творите. Вы часть его промысла. Вы творите великое дело. Но бывает дело. А люди, извините, относятся к этому, не замечают, попирают. А он что-то имеет в виду. А кто-то оскорбит, а кто-то перевернет. А, наверное, ты смотри, сколько раздает, а сколько в него осталось. А где он вообще его взял, что он раздает? И начинаются разговоры. И тогда пропадает желание делать. А Павел говорит: делай добро, да не унываем. Очень важно не унывать. Ибо свое время пожнем. Верить, что даже кружка холодной воды не останется незамеченной у Бога. Если вы благотворитель, благотворите как? С радушием, с восторгом. И это возможно когда? Когда мы отдали себе в жертву живую, и мы это тело удержали у жертвенника достаточно долго, чтобы наш разум изменился, и мы перестали думать о себе много, стали думать о себе скромно, по мере веры, что мы в теле, мы причастники самого великого, самого славного естества Христова. И нам по благодати Божьей дана возможность и средства творить доброе дело. И когда мы проходим этот путь преображения, мы тогда благотворители, благотвори с радушием, с радостью. Итак, смотрите, 12 глава. Павел, а теперь практика. Говорит, представьте тела ваши в жертву живую. Это первое, в результате того, что мы поняли. Для чего? Для разумного служения. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Думайте о себе скромно. Не думайте себе много. Если думаете много о себе, это значит, что ум еще не преображен. А если он не преображен, это значит, что тело не оставалось у жертвенника. У жертвенника ум преображается. Если он еще не преображен, вы видите, человека всю жизнь о себе думает и продолжает думать в старости. Это значит, что его тело не у жертвенника, потому что ум у жертвенника преображается. Человек начинает думать о себе скромно. Служите согласно дарам благодати, которые вы получили от Бога. Итак, представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения. Практическое доказательство, что наше тело там, что наш ум преображается, если мы без ропота, с радостью, с воодушевлением служим в пределах того дара, того проявления Духа, который Господь нам открыл, в пределах того дела, которое нам доступно на данный момент. И когда мы это делаем вопреки обстоятельствам, это есть доказательство того, что мы преображаемся и что мы жертва. Итак, наше пребывание в служении есть практическое выражение того, что наше тело действительно является живой жертвой в разумном служении Бога. Итак, с одной стороны, духовная позиция – отдайте себя. С другой стороны, находимся ли мы в служении? Не находимся. Почему? А потому что не то служение давали. А вы вообще готовы для любого служения, для Господа? Не готов. Мне того не дают, что я хочу. Отдайте себя в жертву. Все тело отдайте. Что скажут, то и делайте. Вы у жертвенника. Верный в малом, над многим будет поставлен. Вот эта позиция не отдавания себя в жертву, а требования чего-то и мешает нам служить. Но если мы довольны в том служении, которое есть, маленькое или большое, и благодарим Бога, это и есть доказательство, что мы у жертвенника, мы в разумном служении, и Господь видит важность и значимость нашего служения. Он оценивает, Он видит, Ему слава. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!